لا ده ما يكفى كلاس بوشيتالي ده جيس لا أدينات دي غلافا إيه أنت ستيو غابريتس о том что случилось в пустыне и Павел писал к коринфянам что когда мы приняли крещение это как народ Израиля вошли сквозь море то есть они шли через Красное море море открылось на оба стороны им было воды вверх облака в том плане они окружались с водой и так все то что случилось с Израилем, там в пустыне, это в принципе какой-то ну, параллел на все то, что случится в нашей жизни. И так это все как-то говорится прямо к нам. Первый стих. Народ стал роптать слуху Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Но помните, наверное, что когда Израил был в Египте, Бог сделал этих 10 казней против Египет. И в одном казе был гнев, огонь против египтян. Огонь написано бегал по землю. Если хотите писать, на полях это исход 9.23. Исход 9.23. Итак, Бог так сделал, Он бросил его гнев, его огонь на Египте, а здесь Он тоже сам сделал с Израилем. Что это значит? Это значит, что если мы, как народ Божий, не будем делать как надо, Бог будет делать с нами, как Он будет сделать с миром. Поэтому, когда в 1 Коринфянам 11 глава написано «Преломление хлеба», написано, что нам должны сам себе испытывать, вдруг у нас получается осуждение вместе с миром. Тоже в Откровении написано «Уходите из Вавилона, чтобы вы не будете участвовать на ее осуждении». То есть, если мы хотим быть с этим миром, то мы будем получать то наказание, которое ждет этого дня. Поэтому должно быть в каком-то смысле отделение между нами и с миром. Но что это значит? Это для меня примитивно сказать, что, допустим, когда у меня очень хорошие родители, как вы знаете, но когда я вырос как мальчик, зубачка была не одета. Почему я спросил? У всех детей есть зубачка. Почему? Потому что это то, что мирской люди делают. Но это тоже мирское, допустим, пить Кока-Кола, это тоже мирское жить вообще. То есть делать то, что тот мир делает, это не обязательно мирское. Итак, что это значит быть отделен? Ну, потом я понимаю, что это чисто внутренний, то есть наш подход. В том, что мы ожидаем пришествия Иисуса и Царствия Божьего здесь на земле. Они живут только для себя. А Бог дал нам совсем другой стандарт и совсем другой ценности. И мы живем верой в Нем. Ладно. Итак, написано, что тот гнев Господа имел форму как огонь. И это воспламенился и возгорелся против Израиля. Но интересно, что раньше то же самое случилось с Моисеем. И если, наверное, быстренько посмотрим исход, это вторая книга Моисеева, исход 4 глава, 14 стих. Исход 4 глава, 14 стих. Это второй Моисеева 4.14. «И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, разве нет у тебя Аарона, брата египтянина?» Я знаю, что он может говорить в том прочее. Это когда Бог сказал Моисею, тебе надо ходить и говорить на мое имя, и Моисей сказал, я не хочу с тобой сотрудничать, я не могу говорить. И возгорался гнев Господень на Моисея. здесь написано, числа 11 глава, 1 стих, то же самое слово. И что гнев Господа возгорелся против Израиля. Моисей написано, 2 стих, помолился Господу и утих огонь. Почему он так сделал? Откуда у него была такая мотивация? Для меня довольно видимо, из-за того, что у него был тот же самый опыт. Он тоже согрешил. Огонь Божий, ну, возгорелся против него. Он молился, покаялся, и Бог ему простил. Итак, когда он видел, что другой человек в этом же ситуации, что вообще огонь и гнев Господа возгорелся против Израиля, он вспоминал, да, я помню, когда ты слышали со мной. Поэтому он молился Богу. Итак, откуда у нас может быть мотивация? Потому что по природе мы все довольно эгоистически, думая только-только о себе. Откуда у нас может быть мотивация? Допустим, молиться за других. Я думаю, поскольку мы будем воспринимать, что я грешник, что на самом деле я как-то вредил Господу. Мы думаем, что да, нет, я не такой плохой парень, или девочка, или женщина, или кто. Я не такой плохой и плохая. Я проживаю нормальной жизнью, вред никому не делаю. Но надо понять, что грех на глазах Божьих – это страшная вещь. И из-за этого у него есть его гнев, как огонь. Наверное, мы так не думаем, что факт того, что я что-то плохо думал, пора я стоял там на остановку, наверное, потому что я, у меня гнев был против моего брата или сестру, или против кому-то. Да ладно, я ничего не сказал, это все было внутри меня, я никому ничего ни речи не сказал. Наверное, мы не понимаем, что из-за этого пора мы там стояли на остановку, допустим. Возгорелся против нами гнев Господа. Наверное, мы так не поняли, что это в таком степени страшно. Здесь написано 2 стих, что Моисей молился Господу и утих огонь. Буквальным образом тут слово переведено утих, но значит что-то связано с водой. Это как молитва Моисея была как водой, но была как вода. Гнев Господа как огонь, и молитва Моисея была как вода, которая как-то утих, как огонь. Да. Это значит, что у Бога на самом деле есть чувства и эмоции. Что воспламенился гнев его. И вот. Потом слышал молитву Моисея и как-то утих. Ну, понимаете, что тот Моисей был как в третьей партии в этом ситуации, что Израиль согрешил, и у Бога был такой гнев против них. А потом Моисей, как в третью сторону, молился, и утих огонь, гнев Господа. То есть Бог вполне готов изменить его отношение, допустим, на этому человеку из-за ее молитвы. Я не скажу, что это в таком степени, как у католиков, где да ладно, просто надо ходить, даже платить и священнику молиться за той человеку, и все будет хорошо. Нет. Нам надо самим надо молиться. Но это, мне кажется, значит, что мы сможем изменить даже отношение Бога к другому человеку из-за нашей молитвы. Это как он как отец. И слушает наши молитвы, наши просьбы. Ой, пап, не думай так, не делай так против этого человека. Хорошо, ради тебя я не буду. Это вот. Наверное, все не совсем буквально надо восприниматься, но все равно значит, что у Бога есть, в конце концов, чувства. Даже если это все такое, образный довольно язык как-то. Ну хорошо, а что это символизирует? до конца, до конца, до конца, я думаю, мы просто найдем факт того, что у Бога есть реальные чувства. И мы здесь на земле сможем влиять его чувства. И он даже готов изменить его план. Допустим, в первом стихе написано: «Начал истреблять край стана». То есть тот гнев, тот огонь начинал на крае стана. Видимо, что у Бога было намерение цели стан Израиля его разрушить. А потом Моисей молился, и это остановил. И это не первый раз, что это случилось. Раньше Бог сказал прямо, что я хочу истребить цели народа Израиля. Я сделаю от тебя, Моисей, народ. Нет, он сказал, ну пожалуйста, не надо так делать. Хорошо, Бог сказал, Бог ему слушал. И я думаю, здесь у нас еще пример. У Бога было какое-то намерение истребить цели стана. Начинал на край стана, мы все молились, хорошо, утих огонь. Итак, это чудесно, что Бог, который находится так далеко от нас, такое расстояние в космосе, которое мы не сможем даже представить. У нас даже категории расстояния нет, чтобы объяснить, как ему далеко от нас. То он там готов слушать мою молитву, наши молитвы. Здесь, в этом комнате. Здесь, на этом земле, где мы просто как муравой, даже меньше муравой, сравнивая человека, которые бегут, и он готов нам слушать. Это на самом деле какое-то смирение у него есть. И для меня это чудесно, что он, который имеет столько власти и сил, готов нам слушать это конфликт. Это очень ободряет нам молиться. Как мы не сможем молиться, когда Бог придумал такую чудесную вещь, как молитва, когда он даже как-то устроил даже себе характер в личности, чтобы он, который такой великий, умеет слышать голос одного человека, как далеко, такой совсем незначительно, сравнивая его в масштабе, но он такой, что готов слышать такой. И, кстати, если он такой, то нам должны как-то выражать все то, что есть у Бога. Если мы считаем, что мы в каком-то уровне, и кто-то кричит, или мы осознаем какую-то нужду человека, который мы считаем вообще ниже, и низкий, и совсем сравнительно как-то не играет никакой роли, то нам надо и тоже как-то быть чувствительно, как у Бога есть канал. Потому что это одно, как я сказал, характеристик Божий, что вот он, который такой мощный, умеет слышать крик одного человека здесь на земле. Итак, насчет молитвы. Это не просто до еды. Это, как вы знаете, очень ободряет нам всем быть благодарны за еду. Но тоже нам надо как-то устроить нашу жизнь, чтобы у нас время есть молиться. Или утром. И утром, и вечером. Это вообще у многих так получается. Но нам надо делать время, чтобы регулярно как-то имея тот связь с Богом. И зная, что он так хочет, что это так. Потому что он так готов. Вот, слышит. И он готов изменить свое мнение для нас. Допустим, мы каждый раз молимся, да, за семьей Веры, Галина и Арвид, и ее друзья. И, наверное, думаем, зачем? Если они поступают так, то Бог дадут им благословение. А если они так поступают, то Бог дадут им, ну, что он дадут. Зачем нам тогда молиться? Нам надо молиться. Видите, вот ободрение здесь. Что огонь Господа начинал истреблять край стана. И потом Моисей молился, и утих огонь. То есть в самом чувстве, в самом Боге изменилось из-за одного человека, именно Моисея. Ладно, дальше. Несмотря на то, что Бог так сделал, и показал себе такое. Вот люди как-то хотели вернуться к Египет. 5 стих. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Это ужасно. Они были в Египте, мы знаем, в рабстве. Вряд ли они так жили так хорошо, как они представляли. Это, наверное, выходит к нам. Мы приняли крещение, мы сейчас в пустыне, по пути к царству. И, наверное, мы иногда смотрим обратно, думая, да ладно, если я бросил бы всю эту религию, всю эту отношение с Богом, разве не жизнь в мире как-то лучше? И всегда мы как-то преувеличили, как это хорошо в мире, как они там были на лагерях, жили так страшно, строили эти пирамиды, это было, ну, египтянин им злоупотребляли, страшно, а сейчас они вспоминали, ой, помните тот рыба, который в Египте мы ели даром. Если это правда или нет, не знаю, но вроде они перечили. У них не было времени за рыбалку. Помните, они строили, стелили кирпичи. И египтянам сказали даже, что нет, нельзя, мы не будем дать вам даже составы, чтобы стелить эти кирпичи. Вам должны поискать сами. И так вряд ли, они просто на берегу Нил, но на рыбалку, я сомневаюсь. И они жаловали, у нас только мама. В Новом Завете, от Иоанна 6 глава, Иисус говорил этот маме и сказал, что это является для нас Слово Божие, что это вот тот Библия, тот Слово Божие, это как мама, то, что нам надо каждый день ежедневно вычитать. Они как-то скучали, что ой, как это страшно, у нас только эту мама. Но мы, наверное, тоже думаем, ой, только Библию, ой, нет. Но написано 8 стих, что они делали из манны лепешки, вкус же ее подобен был вкусу лепешок с йодом. Но на английском и на еврейском написано, что вкус был как свежий йоги, ну, эль. Что вкус был как, ну, свежий эль. Масло, да. И к Римлянам 6 глава написано, что после крещения нам должны ходить в обновленной жизни. В обновленной жизни. Это значит, что есть что-то новое каждый день для нас. И тот мама имел вкус, когда готовен был, как свежее масло. Свежее масло. Да? Нам надо ходить в обновленной жизни, как писал. Итак, если мы правильно использовали Библию, что-то есть новое для нас каждый день. Есть что-то новое. То есть жизнь для нас не скучна. Потому что Бог откроет что-то новое каждый день. Вот, и дальше. В 11 стихе, я думаю, что здесь Моисей довольно слабый. Помните, как, по-моему, когда брат Чарли здесь был, мы рисовали какой-то график. Мы дали Моисею баллов из 10. И мы сделали такой график. И мы видели, как его жизнь была иногда крепкой, иногда слабой. И я думаю, здесь у нас пример, где довольно слабый был. И в 11 стихе, давай прочитаем 11 глава, 11 стих. «И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Почему ты мучишь раба твоего?» Мы встречаем эти слова дальше, Исаия, 53 глава, где мы читаем о раб Господа, который мучил ради народа Господа. Это ясно, видимо, пророчество об Иисусе. Так он был раб Господа, который мучил ради народа Божьего. А Моисей сказал, зачем мне это? Он сказал, если я нашел милость перед очами твоими, зачем тогда так? То есть он понял, что если я получил на глазах Господа милость, то мне надо ничего не надо мучить за другими. Милость, мы знаем, значит, тот любовь Божия, которую он просто дадут нам чистый так. Без никакого ожидания ничего от нас. Он дадут нам спасение, вечную жизнь, чистый на основании такой милости. Вот. И здесь Моисей сказал, ну если я на самом деле нашел такую милость перед тобой, то почему мне надо мучиться ради твой народ? То есть он понял, неправильно понял, но так понял, что если Бог дадут нам милость, то мне надо ничего не делать ради других людей, тем более твой народ. И у нас может быть и то же самопонятие, что хорошо, я получал милость от Бога. Зачем тогда мне надо что-то делать за другими, если на самом деле Бог дал мне такой милость? Зачем тогда мне что-то делать? И мы всегда, наверное, так думаем, зачем мне надо вот как-то мучиться за другими людьми? Почему я не могу просто вот воспринимать от Господа мое личное спасение и все, до свидания. Итак, нет, нам надо что-то делать за другими. Когда Иисус сказал, что нам надо взять наш крест и ходить за Ним, за Него, это значит, что нам должны и так же мучиться ради народа Божия, как Его раб. И тоже когда он сказал, Моисей сказал Богу, если, ну он сказал, я не нашел милости пред очами твоими, потому что ты дал мне бремя всего народа. А Бог сказал, что он, Моисей, нашел милость пред его глазами. Посмотрите, исход 33 глава, во 2 Моисея, 33 глава. Исход, 17 стих. Исход, 33 глава, 17 стих. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел и нашел, это я одно и то же слово, ты нашел благоволение или милость в очах моих. И я знаю тебя по имени». Итак, Бог сказал, и даже три раза всего Бог сказал Моисею, ты нашел милость пред очах или глазами моих. А здесь, в нашем главе, числа, 11 глава, 13 стих, Моисей сказал, я не нашел милости или благоволения пред очами твоими. Почему он так сказал? Он просто не верил в то, что Бог сказал. И столько раз, я тоже считал, 4 раза, Моисей задал такой вопрос, если я нашел на самом деле милость пред очами твоими. То есть он сомневался в милости Божьей. И в этом есть что-то очень и очень похожее к нам. В том, что мы тоже имеем страшную борьбу верить в милости Божьей. Павел объяснил столько глав в глав к римлянам и всякие о благодати и милости, где он сказал, что Бог обещал дать нам вечную жизнь. Мне, Янис, Лора, всем здесь. Он обещал дать нам вечную жизнь по милости. Значит, я не могу ничего не делать, быть достоин. Ничего. А если, конечно, мы верим, что да, вау, это реально, это то, это актуально. Я верю, что я буду вечно жить по его милости. То мы не сможем быть пассивны. Мы не сможем просто садить и думать, да ладно, все, я буду жить вечно, да ладно, все, хорошо, я буду просто жить, как я хочу, той жизни. Да нет. Это так чудесно, что мы будем на самом деле отдать наши жизни к этому. Это естественно. Итак, самый главный вопрос, это если мы верим, что я буду жить вечно в Царстве Божьем. Что если, допустим, я сегодня умру, но когда Иисус придет, я точно буду в Царстве Божьем. Буду жить вечно. И это все по милости Божьей. Мы все знаем наши недостатки и как мы просто не такие людьми. Мы все это знаем, что нет, я не тот человек. Я не достоин. А верим ли мы, что на самом деле мы будем вечно жить в этом царстве? Это одно и то же вопрос. Нашел ли я милость пред очами Бога? Или нет? Даже Моисей, который был один из самых хороших примеров, верующий в Библии, даже у него было 3-4 раза сомнений. Нашел ли я тот милость пред очами твоими? Даже здесь он сказал, почему я не нашел милость пред очами твоими. Если у него даже такое сомнение было, у нас также, к сожалению, должно быть. То есть у нас борьба. Мы хотим, чтобы это не было бы по милости. Это даже слишком добрый вест. Добрый вест это даже в таком степени, что да, завтра, Сэнди, я дам тебе вечную жизнь, вот так, бери. Да нет, мне надо что-то делать. Нет, бери. О, нет, мне надо какую-то убийную форму, какую-то жертву принести, мне надо какой-то добрый дел делать. Нет, нет, бери. Вот, мне надо сперва, не знаю, мне надо что-то делать. Мне надо деньги, наверное, копеечки дать. Нет, бери. Это для нас очень сложно. У нас все такой борьба с этим, что чистина, таком основании не может быть. Ничего даром в жизни получается. Ничего, в конце концов, бесплатно в жизни. Это правда. Но с Богом есть то понятие милости. И если у Моисея даже был внутренней борьбы это воспринимать, это видимо, что и так же с нами. К сожалению, в 15 стихе, я думаю, что это даже сарказм от Моисея. Он сказал, 11 глава, 15 стих, «Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умерти меня, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. Если на самом деле я нашел милость пред очами твоими, то лучше, если ты будешь меня истреблять. Почему я еще живая? И почему я еще живой, если я нашел такую милость пред очами твоими? А Бог, я сказал, 3 раза сказал мой сын, ты нашел милость пред очами моими. А почему такой сарказм? Это, по-моему, очень большой грех. Помните тот график, который мы сделали, когда мы дали Моисею какой-то баллов с кисти. Но я дал бы ему за духовность идти с нуля. По-моему, тот график вообще спускался внизу, на этом пункте. Он очень слабый. И этот человек, который так спорился с Богом, в одном плане это очень интересно, что у Моисея был до такой степени, можно сказать, в правильном смысле слова, интимность с Богом. То есть он так, ну, рядом с Богом. Это удивительно, что человек здесь на земле так хорошо знал бы Бога, что он умел так сказать Богу. Допустим, вряд ли я бы так сказал. Не дело в том, что я духовнее, чем Моисей, нет, наоборот. Потому что я дальше от Бога, чем Моисей. Я просто не умел бы употреблять такой сарказм Богу. Потому что я не чувствую это в таком степени, что я могу так с ним поговорить. Я молюсь, но как-то так сказать не могу. Потому что у меня нет в таком степени близкого отношения к нему. Итак, в одном плане это очень интересная иллюстрация, как близко мы сможем ходить к Богу. В другом сторону, это очень плохой пример, и что человек понял, что если я нашел милость перед Богом, то мне надо ничего не делать. Почему? Ты как-то грузил мне столько ответственности за другими людьми, которые я не хочу. Тем более, они такие слабые людей, они не серьезно верящие, то есть Израил. Зачем ты дал мне такое, ну, бремзо, он сказал, бремя? Я это не хочу. Итак, надо понять, что Бог что-то от нас ожидает, несмотря на то, что его спасение как-то дар, можно сказать. В 13 стихе, чуть назад, Моисей сказал: «Разве я носил в чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянка носит ребенка в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его». То есть Моисей имел в виду, зачем мне надо носить тот народ туда, а не твой народ. Зачем мне надо что-то для них делать? Это как, ну, женщина, которая скажет и свою соседу, зачем мне надо носить твою ребенка? Это твой ребенок, это не мою. Зачем мне надо это делать? Я тебе. Это твоя ответственность. Бери на себе свою ответственность. Не надо мне постоянно передать тот ребенок. Это не мое. Я понимаю, что Моисей так сказал Богу. Это не мой народ. Это твой народ. Бери, смотри. Опять мы видим, как близко он чувствовал. И как у Моисея даже был какой-то гнев с Богом. Это видимо, что он, у него был гнев с Богом. И на этом же время он сильно верил Богу. И так я опять думаю, что это образец в таком степени. Человек может как-то приближаться к Богу. В таком степени мы сможем быть рядом с ним. И тоже здесь, ну, потом, когда Моисей умер, последний день его жизни, он читал огромные лекции. У нас это на русском второй закон. То есть второй раз, что Моисей дал закон. На латышском, что пятая книга Моисея. Да? И он здесь, он там подкомментировал немножко. Если посмотрим второй закон или пятая книга Моисеева, первая глава, 31 стих. Второй закон, первая глава, 31 стих. Это вот слово Мойцеева, тот день, когда он умер, и он читал тот лекцию всем Израилям, он сказал, второе законе, первая глава, 31 стих, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия нашего на все места. То есть он сказал, да, в пустыне Бог на самом деле носил вам. Он твой отец, нянька даже, и носил вам сюда. Что это значит? Раньше Моисей как-то спорился с Богом, сказал, зачем я считаю, что я буду это делать, это твоя ответственность. А день, когда он умер, он сказал, ну Бог это сделал. Связи между этими стихами не так понятно, но я предлагаю так, что он понял, Моисей понял, что да, это была моя задача это делать, а я так это не сделал. Но все равно Бог это сделал. Несмотря на то, что я сам это не сделал, как мне нужно. Но все равно Бог это сделал. Я не играл мой роль, как мне нужно. А Бог играл тот роль. Так. Это, или, наверное, по-другому, он понял, что, ну да, я играл мой роль. Я носил тот народ. Но это, в конце концов, Бог, который это сделал. То есть, когда он умер, он понял, что все то, что он сделал в жизни, это не он. Это Бог, который через него действовал и кто явился. И тоже с нами, в нашем существовании в этом мире, мы как-то являемся голос Божий и лицо Божие Иисуса на этом свете. Они явились через нас. Потому что правильно кто сказал, по-моему, матери Терезии, что у Иисуса нету рук на этом свете, ни ног, ни лицо, кроме нашего. И это, да, мы являемся телом Христова. И так. Ладно, дальше в этом главе мы читали, как народ опять жаловали, что это мало, недостаточно, и Бог дал им еще еда, какую-то птицу, которая явилась. И они столько кушали, что они разболели и даже умерли. То есть и дальше псалтиры, Бог дал какой-то комментарий, что как, суд в том, что если мы будем делать согласно нашей похоти, наше искушение, если искушение бывает, и мы скажем, да, хорошо, я буду так сделать, то это все равно не дадут нам никакого исполнения. Мы все равно остаемся как-то пустой. Итак, в принципе, у нас выхода нет, кроме послушности Богу. У нас, в принципе, никакой выхода по-другому. Это, наверное, отрицательно, так сказать. Но более положительно. Бог дал нам спасение. Мы шли через тут воды, через крещение. Мы сейчас в пустыне. Мы совершаем тот путь ближе и ближе к Царствию Божию, и Бог дал нам манна, Его слов, каждый день. Иногда, как Моисей, как народ Израилева, мы смотрим обратно, а кем развернется в миру, а мы тоже понимаем, что так нельзя. И Бог показал нам такой мир, что мы точно будем вечно жить. И как Моисей, мы иногда это сомневаем, что это на самом деле может быть, что добрый вест в таком степени добрый. Но мы верим, что так и будет. конце концов, я знаю, что у нас есть вера, что так на самом деле будет. Но нам надо понять, что факт того, что мы нашли такую милость пред очами Божьими, не значит, что нам не надо ничего делать. Нам надо даже какое-то бремя взять, нам надо какую-то ответственность, понять, что у нас тоже есть наша роль играть для Бога. Давайте, наверное, почитаем 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. О преломлении хлеба. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. 23 по 29, да.
Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите сие, есть тело мое, за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне».
Спасибо. Итак, давайте помолимся за хлеба. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за то, что мы здесь собрались вместе перед Тобою. Спасибо Тебе за то, что мы нашли милость пред очами Твоими. Отче, мы видим в этом хлебе символ, тот милость, тот чистый любви, который Ты нам оказал, в том, что Ты отдал Иисусу умирать для нас. Отче, спасибо Тебе огромное за тот хлеб. И пусть на самом деле мы будем воспринимать поглубже Твою любовь и верить в этом спасении, которое Ты очень хочешь, что мы будем просто принять. Отче, в нашем слабости мы это принимаем. Да, мы это принимаем. Несмотря на то, что мы такие слабые и в понимании, и по делам. Но, Отче, мы, короче, с Тобой. До конца. Во имя Иисуса. Аминь.